Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. У нас сегодня в нашей московской студии два бывших мэра. Галина Ширшина, мэр столицы Карелии, глава Петрозаводского городского округа в 2013-2015 году, ныне советник председателя партии «Яблоко». И Виктор Сиднев, мэр города Троицка подмосковного, ныне уже не существующего как город, с 2003 по 2011 год, теперь директор Троицкого инновационного кластера. Очень красивое название. Ну что ж, давайте мы начнем с событий недели, которые касаются нашей гостьи Галины Ширшиной. Петрозаводский городской суд во вторник, 20 августа, удовлетворил иск регионального отделения партии «Родина», снял список кандидатов партии «Яблоко» с выборов в горсовет Петрозаводска. Ну вот, ситуация такая. Галина Игоревна, добрый вечер, но не добрый совсем. Что у вас там происходит? Почему список во главе с вами сносят с выборов?
Происходит у нас то, что обычно, и мы прекрасно понимаем, что партия «Родина» никакого отношения не имеет к этим заявлениям и к этому мнению, потому что «Родина» не является даже сильным каким-то игроком на политической арене, на политической площадке в Карелии. Мы прекрасно понимаем, что «Яблоко» в Карелии – это единственная реальная оппозиция и реальный конкурент для «Единой России», и также все прекрасно понимают, что проигрыш «Единой России» в 2016 году означает отставку губернатора. Поэтому, поскольку наш губернатор не умеет работать другими методами с оппозицией, кроме как до выборов посадить в тюрьму оппозицию, а во время выборов снять ее, чтобы ее просто не было, соответственно, он использует именно такие методы. Вот. Поэтому для нас это неудивительно. Изначально, даже в начале избирательной кампании мы говорили о том, что у «Яблока» Карелии есть только два опасения. Это первое опасение – это честные выборы, чтобы они были таковыми в Карелии. И второе опасение – чтобы нас не сняли по каким-то формальным основаниям с выборов. Ну вот второе наше опасение, к сожалению, сейчас заставляет нас тревожиться немножко. Конечно, для меня это подтверждение того, что команду нам удалось сформировать очень сильную на выборах в сентябре 2016 года, несмотря на то, какому давлению подвергались члены команды партии «Яблоко» в Карелии. То есть команда очень сильная, и Петросовет, который был бы в составе именно тех людей, кто в списке партии «Яблоко», это был бы реально орган, защищающий, представляющий интересы жителей Петрозаводска. Может быть, еще будет все-таки.
Да, а сами претензии, насколько они серьезны, вот на ваш взгляд?
Мне, честно говоря, даже не очень хочется такого уважаемого СМИ тратить время на обсуждение этих претензий. Ну, например, в соответствии с программой, которая существует в избирательной комиссии, наши юристы заполнили все поля, которые в этой программе есть, и прокуратура задает нам вопрос, а почему вы поставили ИНН у кандидатов, которые идут в Петросовет? Вы не должны были этого делать, мы говорим, но рекомендовала территориальная избирательная комиссия все-таки пользоваться именно этой программой, а программа выдает вот ИНН. Да? А почему вы, например, не указали школу, которую закончил кандидат? Мы говорим, ну вот есть закон Республики Карелия, закон, в котором сказано, что если у человека нет профессионального образования, да, то не нужно указывать школу. И это, кстати, не только у яблочников, это у очень большого количества кандидатов на выборах в Петрозаводске и в Карелии именно такая ситуация. То есть вот такие вот примеры, которые очень сложно даже назвать примерами нарушения законодательства. Они абсолютно не касаются нарушений прав избирателей, да, они абсолютно не касаются каких-то серьезных вещей, таких как скрыл какую-то информацию о себе, которая является очень важной, там, или такой информации, как, например, там, скрыл имущество, там, или доходы какие-то свои и так далее, да. То есть это абсолютно не эта тема. Ищут запятые. Ищут запятые. И мы это проходили со снятием Слабуновой в 2013 году. Мы это все проходили, мы это прекрасно понимаем. Это подтверждение того, что у нас очень серьезная команда, и это единственная конкуренция сегодня «Единой России» в Карелии.
Ну, то есть решение будет обжаловано, я так понимаю. Верховный суд Карелии, да, потом, может быть, Россия.
Да. Ну, если, конечно, вдруг не случится чудо, и Верховный суд Республики Карелия не примет законное решение. Справедливое, скажем
Хорошо.
Так.
Вопрос Виктору Сидневу. Ну, а у вас как, у партии «Роста», как дела? На вас так не наезжают сейчас серьезно? Ничего нет? Все хорошо? Вы там бизнес защищаете, а не с властью боретесь?
Ну, я, во-первых, хотел бы вам возразить как тому представлению, которое вы сказали, что город Троицк сегодня не существует город, как город. Слава Богу.
Он же район Москвы.
Нет, слава богу, он существует, он не район Москвы, мы даже сумели сохранить статус городского округа с соответствующими полномочиями. И самое главное, что и город, и горожане живы, дай им бог здоровья и долгих лет жизни. Что касается выборной кампании партии «Яблоко», у нас, конечно, в отдельной... «Яблоко» партии «Рост».
Спасибо.
У нас.
Да,
да.
Но вы сочувствуете, я чувствую.
Ну, я всегда хорошо относился к партии «Яблоко», хотя думаю, что на нынешних выборах мы занимаем разные ниши, и вряд ли у нас в этом смысле общий избиратель. Но, конечно, у нас ситуация в этом смысле проще, да, у нас меньше конфликтов с властью, поскольку действительно основное, чего мы заявляем и собираемся отстаивать на этих выборах, это программа экономического роста, она, собственно, так и называется — «Стратегия роста».
Ну что ж, давайте мы теперь, собственно, немножечко о личных историях. Галина Игоревна, я хотел бы, ну, как бы так разобрать, что ли, сюжет вот с вашим мэрством. Может быть, в каком-то смысле так, что как не потерять кресло мэра? Вот у вас был сложный такой конфликт, который продолжался с руководством Карелии. Вы защищали интересы жителей Петрозаводска. Можно ли из этого конфликта было выйти каким-то другим путем? Вас же, в конце концов, по заказу властей снял городской совет с должности.
Можно было выйти, но не мне, потому что для меня этот выход без снятия с должности мэра, он был неприемлем не в личностном смысле, не в смысле того, как я видела свое профессиональное будущее. Да? То есть можно быть не снятой, если ты найдешь, скажем так, компромиссы в работе с республикой, но компромиссы, которые считаются таковыми именно губернатором. Да? То есть ты садишься либо на крючок на какой-то, да, подписываешь документы, которые незаконные, и тебя потом просто шантажируют на протяжении всего твоего периода работы в качестве мэра именно этими документами. Либо ты просто говоришь, что все, я замолкаю, я понимаю, что у нас здесь вертикаль, и я должен отвечать не перед избирателями, а я должен отвечать только перед губернатором, которого даже избиратели не избирали, да, то есть у нас не было выборов Худиланина. Вот. И тогда, да, наверное, вот ты будешь никто, и звать тебя никак.
Ну, то есть член команды, да, начальника, да, губернатора.
Ну, получается, член команды, но, в принципе, там не нуждаются в командных игроках и не нуждаются в сильных лидерах. Вот в чем проблема. Понимаете, почему для меня это, например, неприемлемо? То есть если я понимаю, что невозможно в нашей республике передать полномочия на уровень субъекта по работе с землей, собственность на которую не разграничена, и это не проблема Петрозаводска, это проблема республики, потому что она очень протяженная. У нас очень сложно решать вопросы земли, приезжая с одного там Кемского удаленного там или Лоукского района в город Петрозаводск. И это мое высказывание, оно было связано не с тем, что Петрозаводск что-то потеряет. Петрозаводск в этом, ну, очень мало чего терял. Теряло местное самоуправление именно вот на местах. И сейчас мы видим результаты этого неправильного решения, когда люди воют просто в республике от того, что они в безысходной ситуации, они действительно просто все встало, да, то есть они не могут решить ни один вопрос с землей, да, у себя на месте. Им надо ехать в Петрозаводск там за 400 километров, за 500 километров. Это в республике, где разрушена полностью система транспортного обслуживания, в республике, я имею в виду. Да, поэтому, конечно, для меня это неприемлемо. То есть я готова обсуждать компромиссы, когда компромисс – это ты чем-то жертвуешь, да, но что-то взамен получаешь. А когда ты получаешь только проблемы и недовольство жителей, то какие-то компромиссы. Для меня это невозможно. Вероятно, сити-менеджер, который сейчас работает в городе Петрозаводске, он добивается таких каких-то компромиссов. Я их не вижу как житель города, я живу в Петрозаводске. И я, к сожалению, вот результатов этих компромиссов не вижу. Да? То есть я не понимаю, какие компромиссы, если, например, на ямочный ремонт город берет 50 миллионов бюджетного кредита. Не ему дают из республиканского дорожного фонда, да, я понимаю, это был бы компромисс, не 200, не 300, да, как я просила и требовала, потому что это деньги Петрозаводска, да, а вот в долг, а потом еще по этим ямочному ремонту сделать сверху ремонт просто дорог, как у нас это делается сейчас, да, потому что пришли федеральные деньги перед выборами, да, то есть, ну какие компромиссы, то есть это неэффективное управление, и если люди согласны с таким неэффективным управлением, ну что, это их право оставаться, работать в этой системе.
Виктор Владимирович, вот вы пробыли мэром Троицка, значит, там 8 лет, да?
8 лет, 2 срока, да.
А вот ваши советы, значит, другим мэрам, может быть, действующим, а как столько лет продержаться на своей должности, если от вас требуют, ну, вот, компромиссов свыше, правильных каких-то решений, ну, такого вот очень лояльного поведения и так далее?
Ну, давайте скажем, что, во-первых, бывают компромиссы и компромиссы, как говорил Владимир Ильич, да, Ленин. Вот. Но еще давайте учтем, что, конечно, мы немножко в разное время, да, работали вот в этой должности, потому что, на мой взгляд, за последние годы, да, последние там 6-7 лет, может быть, ситуация с местным самоуправлением существенно ухудшилась.
А да. Что принципиально тогда изменилось?
Ну, вот мы только что вспомнили, например, вопрос, который законом отнесет к полномочиям местного самоуправления распоряжение неразграниченными государственными землями. Да, вот эти полномочия отобраны. Да. Отобраны, например, полномочия, ну, здесь просто в нарушение закона, а по закону полномочия по здравоохранению у нас отобрали, по-моему, в 2011 году. Да. Да? И очень много других, да, полномочий, которых сегодня... В общем, очень мало, так скажем, что осталось, да, в полномочиях.
Вот дороги-то остались в результате.
А с дорогами, знаете, какая интересная история. Я вот с дорогами проходил разные этапы. Да? Вас же, зачем вам нужны дороги? Да? Дороги – это вообще хороший объект для освоения бюджетных денег. Поэтому, когда у вас есть бюджетные деньги... у вас имеется в стране, да, то, скажем, регион старается отобрать у вас дороги, потому что тогда они могут сами освоить деньги на дороги. Я помню хорошо 2008 год, кризис, когда деньги кончились, и нам тут же стали отдавать все дороги, которые нам хотелось, правда, без денег, да. Поэтому, ну, все-таки я считаю, что, конечно, компромиссы должны быть, и я хочу сказать, что я в 2003 году, будучи членом СПС и будучи избранным мэром, приостановил свое членство в партии, потому что считал, что действительно в исполнительной власти, вот что бы мы ни хотели, да, там должна быть вертикаль, потому, в отличие от законодательства. Законодательная власть...
А как же, самоуправление же не входит в государственные органы?
А да? Это правильно, это правильно. Закону. Вопрос компромиссов ведь вот в чем заключается. Если вы начинаете отстаивать местное самоуправление, так сказать, ну вот что называется, до букв, да, то у нас же есть экономическая сторона этого дела. У нас 90% муниципалитетов, они дотационные.
То есть вас, да, удушат сверху.
И да, вас просто удушат сверху. Я хорошо помню историю, когда у меня был конфликт с губернатором.
Громовым?
С Громовым, да, с Борисом Селовичем.
Ну, вороватое у него было окружение. Там до сих пор по всему миру за ними гоняются.
Ну, при том, все равно я с большим уважением к Борису Селовичу отношусь. Это человек, который, в общем, много чего сделал для страны и доказал, что он личность, да. Но у меня были с ним конфликты. Я трижды за свое, к вопросу о том, что есть компромисс, я трижды писал заявление об уходе, когда не был согласен, да, с тем, что делается. Но в качестве примера, во время одного из конфликтов мне в течение часа позвонили 7 министров правительства Московской области и сообщили мне, что все программы по Троицку, связанные с их министерством, приостанавливаются. И тогда оказывается, что ваша там борьба или позиция, она наносит прямой ущерб вашим избирателям. Да? Вы просто, так сказать, вот городские деньги, как вот только что говорил Галина, они теряются. Поэтому, конечно, должны быть такие компромиссы, но еще раз говорю, вот трижды, да, в моей там мэрской биографии была ситуация, когда я был не согласен исполнять прямые требования из региона и просто клал заявление на стол. Надо отдать должное Борису Селовичу, ни одно из этих трех заявлений он не подписывал.
А почему он должен был их подписывать, когда были
проблемы? Вы абсолютно правильно говорите, что, конечно, это была провокация, потому что по-хорошему я должен был идти в Совет депутатов и их извещать, что я ухожу. Но поскольку у меня был конфликт с вышестоящей властью, то я шел и говорил, что подписывайте, и я пойду в Совет депутатов.
С вашей подписью, да, но что мы не можем работать.
Но с вашей подписью, да, чтобы ответственность была на вас, а не на мне.
Ну, у меня губернатор был бы просто счастлив, если бы я написала ему заявление на увольнение, я вас уверяю. Но... Что касается дорог, да, вот, можно я добавлю? Да, на конечно. Самом деле дороги являются не только... там средством освоения денег бюджетных, да, они являются в том числе и политическим таким, скажем, механизмом. Конечно. Поскольку мы понимаем, что сегодня, да, есть дороги у муниципалитетов, но все деньги в республиканском дорожном фонде. И по закону именно субъект принимает решение, сколько и кому из муниципалитетов этих денег давать. Хотя наполняет республиканский дорожный фонд транспортный налог, в том числе, этих муниципалитетов. Почему у меня и возник конфликт? В этом в этой связи было бы гораздо проще и гораздо бы понятнее, если бы у нас было четко сказано, что 131-й, там, 136-й федеральный закон, их нет. У нас есть вертикаль власти, никакого самостоятельного, там, независимого финансового и так далее, местного самоуправления нет. И, ребята, вы работаете в вертикали. И вот институт сити-менеджеров – это подтверждение, да, вот этой вертикали.
Например, так, может, совсем полную вертикаль тогда Путину надо сделать? Надо... Президент назначает губернаторов, губернаторы назначают мэров, мэры назначают сельских
советов. А к этому идет.
И все, и отвечает один человек.
Да, только надо еще тогда 12-ю статью Конституции отменить и выйти из Европейской хартии о местном самоуправлении.
Но там же враг в Европе, выйдут когда-нибудь.
Нет, нет, и еще есть один момент, который нужно учитывать, если ты эту вертикаль четко прописываешь. Вопрос ответственности, да, и последствий. Мы же всегда принимаем решение, несем ответственность за последствия. Если эта вертикаль доходит, ты должен понимать, что у тебя на местах ничего не будет работать. То, что сейчас институт сити-менеджеров во многом и подтверждает. Ставят послушных, да, ставят исполнительных, но не творческих, не способных принимать решения, не способных брать на себя ответственность и так далее. А потребности населения формируются на уровне местного самоуправления и понимания, да, то есть что необходимо этому населению на уровне местного самоуправления. У нас ситуация другая, у нас субъект принимает решение.
Ну, и в этом смысле, наверное, так сказать, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим о том, что если мэр представляет оппозиционную партию, да, то у него, скорее всего, будут те трудности, которые возникли у Галины. Если мы посмотрим на вообще таких мэров, да, их, в общем, счетное число. Но мы знаем, что, например, Ярославский просто сидит.
Урлашов, да.
Да, Женя Урлашов. Да. А, значит, ну, Женя Ройзман в Екатеринбурге, да, тоже избранный при поддержке граждан платформы, не сидит, но только потому, что, в общем, у него распорядительных полномочий нет. Он
царствует, но не правит.
Да, у него, он председатель Совета депутатов, есть еще Сергей Андреев в Тольятти, да, но вот человек, который, сказать, сумел как-то в этой ситуации наладить отношения с регионом. И у него, слава богу, нет проблем. Ну, а я, может быть, вовремя ушел, потому что...
Это мы отдельно
обсудим. С самого начала записали, мы попросили, чтобы записали в уставе не более 2 сроков и отработал.
А это не связано было с Новой Москвой?
Нет, никак. Ну, с Новой Москвой отчасти был связан досрочный уход. Я ушел за 3 месяца до окончания второго срока, когда стало известно про Новую Москву.
А, не захотели с Собяниным работать?
Ну, не захотел брать на себя ответственность, да, уже за те преобразования, потому что я все равно должен был уйти через 3 месяца. По уставу города у нас 8 лет предельный срок пребывания.
Ну, я хотел бы вот что спросить. А как сделать так, вот вы же в Думу собрались вроде, вот как сделать так через закон, чтобы вот такого произвола, собственно, не было, когда возможно душить там оппозиционного мэра, нагибать самоуправление, так сказать, есть ли какие-то такие возможности у того же парламента что-то изменить, восстановить и так далее? Галина Игоревна.
Ну, Михаил, я хочу сразу же сказать по поводу оппозиционных мэров. Еще раз вот, вот говорю очень четко, чтобы прозвучало это уже из моих уст, да, что мэру быть оппозиционным — это значит работать против своих избирателей. Это однозначно. Поэтому вот формулировка «оппозиционный мэр», она, в принципе, идет вразрез с теми задачами, которые перед мэром
стоят. То есть это вы говорите прямо тогда жителям городов России, что им не надо избирать никого, кроме представителей «Единой России», которая партия власти себя объявила.
Нет, я говорю о том, что мэры, которые избраны, они являются хозяйственниками, менеджерами, да, они не являются политиками. И их задача, вот когда мне говорят, вы были в оппозиции, да. В какой оппозиции я была? Я была к оппозиции, к отсутствию здравого смысла. Понимаете, вот о чем можно говорить. То есть это действительно так. То есть те решения, которые я считала неправильными, неэффективными, и те решения, которые я считала идущими вразрез с интересами жителями, я их озвучивала, как, причем с аргументами, почему я против, да, то есть озвучивала, почему этого не должно быть. Это вот первый момент. Теперь второй момент, что касается того, как это изменить. Конечно, это можно изменить и с помощью федерального уровня, безусловно. Во-первых, это, на мой взгляд, и на взгляд партии «Яблоко», это однозначный возврат всенародных выборов мэров. Это однозначно, потому что легитимной является только избранная власть. Значит, второй момент – это прекратить чехарду с передачей полномочий с одного уровня на другое. Просто прекратить ее. Да? То есть все вопросы местного значения, они должны находиться на уровне местного самоуправления.
А прекратить как? И третий момент, с помощью приказа?
А с помощью закона. Потому что когда мы говорим о передаче полномочий по рекламе, передаче полномочий на уровень субъекта, по, опять же, земле, собственность на которую не разграничена, закон позволяет. Он говорит, у вас есть несколько вариантов. Вы можете вот так, вы можете вот так, вы можете вот так. То есть этого быть не должно. Все вопросы местного значения должны быть на уровне местного самоуправления. И третий момент, конечно, это обеспеченность финансовая. То есть чтобы не было таких ловушек, когда, да, муниципальные дороги – это ваша проблема, их ремонт, но денежки на решение этой проблемы, они в Республиканском дорожном фонде, из которого вам, если вы против там чего-то, что говорит губернатор, никогда не получить эти деньги. Вот и все. И вопросы будут сняты. Вопросы будут сняты. И не нужно будет мэрам не оппозиционными быть никак. У них есть круг вопросов, за которые они отвечают, и есть финансирование на эти вопросы. Да, оно может быть скудным, оно может быть недостаточным, но оно есть. А не так, как было у меня, когда просто в течение 2 лет из Республиканского дорожного фонда ни копейки городу.
А ваш рецепт?
Ну, я хочу сказать, что все-таки вот то, что сказала Галина, это действительно одно из тех ухудшений, которые поменяли ситуацию за последние годы. Это, по сути дела, ликвидация выборности мэров. Но даже здесь все-таки зависит от людей на местах. И, скажем, вот мой хороший товарищ, мэр Новокограда Кольцова Николай Красников, да, он единственный сегодня остался выбранный мэр в Новосибирской области, потому что там губернатор спросил, да, как вы считаете, у муниципалитетов.
И
там...
Правда, мэр Новосибирская избранный, самого Новосибирска, коммунист, локоть.
Да, но...
Сказать, ну, вот один же... маленький город.
Да, но сегодня же что произошло? Региону дали возможность, да, принимать решение о способе избрания либо назначения мэра. Но, кстати, Конституционный суд это оспорил, и если мы вспомним про партию Роста, да, которую я представляю на этих выборах, то сейчас избирательная комиссия Московской области разрешила сбор подписей по назначению референдума по выборности мэров в Московской области.
Ну, кстати, пытаются и в Астрахани провести такой референдум.
Ну, вот Борис Надеждин, который у нас возглавляет список по Московской области, он сейчас ведет сбор подписей на этом референдуме. Надо сказать, что, по-моему, в 2006 году мы тогда, 6 членов СПС, подали запрос в Конституционный суд об отмене выборности губернаторов. И тогда мы получили 2 замечательных ответа. Первый ответ был, что никто выборы губернаторов не отменял, потому что только кандидатуры вносятся президентом, а выбирает региональный парламент. А второй запрос, то есть Конституционный суд знал ответ, ну, придумал ответ на этот вопрос. А второй запрос они у нас не приняли, потому что второй запрос был, конституционным ли является право президента распустить региональный парламент, если он не согласится с тем списком, который предложил президент. Вот этот запрос у нас не приняли. Ну, то есть я хочу сказать, что даже в этих условиях есть возможность бороться. И вот сегодня, например, мы это делаем вместе с партией Роста. А с другой стороны, есть два разных, как бы, ну, действительно, об этом Галина сказала, да, есть вопросы законодательства, и, скажем, 131-й закон сам по себе, он, в общем, неплохой закон, другое дело, что от него уже мало что осталось в реальных полномочиях, так? Но, например, в Москве, закон о местном самоуправлении в Москве, до того, как вот Троицк вошел, и нам удалось его отчасти изменить, он, по сути дела, ликвидировал местное самоуправление. Да, вот когда дают региональной власти законодательной...
Государственной власти,
власти, да, инициативу в области местного самоуправления, то она делает с местным самоуправлением то, что было проделано в Москве.
Но... Кстати, были и другие примеры. Я помню, был тюменский губернатор Ракетский Леонид, который как раз сознательно развивал это местное самоуправление. Как только на его место пришел господин Собянин, он все, что было сделано Ракетским, немедленно уничтожил. Да, отобрал там полномочия и все прочее. В общем, все, что тот пытался, значит, развить как гражданское общество и самоуправление, было изничтожено. И то же самое господин Собянин повторил и в Москве, когда отнял даже у этих несчастных муниципалитетов возможность какого-то там согласования по строительству объектов. Ну, вот, собственно.
Не, это четкое, ясное. Это дал, по-моему, право.
Не, какие-то мелочи он дал,
а серьезно. Простой вопрос самостоятельности местного самоуправления. Если в Москве нет муниципальных бюджетов, о каком местном самоуправлении мы говорим? Да? Потому что вторая сторона самостоятельности местного самоуправления, это о чем опять Галина говорила, это, собственно, экономической самостоятельности. Вот сейчас мы в рамках Комитета гражданских инициатив разрабатываем такую инициативу, которая называется «Демократия налогоплательщика», да? Для того, чтобы на муниципальном уровне все-таки создать какую-то экономическую экономическую базу местного самоуправления. Ведь сегодня так устроен бюджетный кодекс, что местное самоуправление не получает экономических налогов. Да? Мы не НДС, не налог на прибыль, мы ни в какой мере не получаем. И вторая проблема состоит в том, что, например, налог на доходы физических лиц, он платится по месту работы. Да? Что это означает для Троицка?
Ну, это известная проблема там, Москвы и области, и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области.
Я не знаю,
области.
Как это в Петрозаводске. Думаю, тоже, наверное, так. Есть такая проблема.
Нет, конечно, есть такая проблема, тем более, что с 2013 года он значительно уменьшен, процент, который идет именно в муниципалитет. В Петрозаводске это до 22, с 30% до 22% снизили эти отчисления.
А при этом что происходит? Человек-то живет на месте, да, он живет в муниципалитете, он здесь получает основные государственные услуги, да, он здесь живет в той среде, ну, которая, казалось бы, должна содержаться на те деньги, которые он зарабатывает, а деньги уходят в другие бюджеты. Поэтому вопрос экономической самостоятельности, я немножко сейчас познакомился с китайской системой, да, и если мы смотрим на Россию, у нас там примерное распределение по налогам, там 10% муниципалитет, там 20% регионы, 70% федералы, то в Китае это ровно наоборот, да, там 30% федералы, а 70%...
Там что, экономическая демократия такая?
А в этом смысле, да, потому что...
А в России федерализм убили, значит, получается, и самоуправление убили.
Да, да, на сегодняшний день по факту это так, и я-то думаю, что вот то там... Да, китайское экономическое чудо, которое мы наблюдаем, во многом связано с самостоятельностью, в том числе экономической самостоятельностью муниципалитетов.
Я хотел спросить еще, как вот из региона видится российская столица? Потому что то, что мы видели в прошлом году и в этом году, гигантские суммы, там до 200 миллиардов на мощение улиц, там на так называемое благоустройство, там не первоочередные вещи. Вот из Петрозаводска, как вам благоустройство этой самой мощеной Москвы?
Если говорить без эмоций, да, то, конечно, это оторванность от реальной жизни вообще людей, которые живут в регионах. И это вот такая оторванность, которая уже приводит к тому, что ты начинаешь сомневаться в том, что в этой же, в одной ли мы стране живем. Это действительно так. Вот. И, конечно, когда мы видим эти цветы искусственные там, и уже теперь живые, вот я вчера прошлась, и живые уже тоже, и вот эти арки бесконечные.
Первое
и так далее.
Время,
да, это... Я не знаю, что это какие-то в параллельных реальностях люди живут, да, вот как будто бы Москва в одной реальности живет, да, а вот Кемский район, Лоувский район, Карелия, значит, даже возьмем там Костомукский, да, и Костомукшу, который достаточно продвинутый такой город в Петрозаводске, вот это совсем другая какая-то реальность, где совсем другие проблемы, и, конечно, это все грустно. То есть у меня это вызывает эмоцию грусти.
Скажите, а вот, скажем, я так быстро посчитал, население Петрозаводска в той же пропорции, как население Москвы, если считать, что в Москве и там вокруг где-то 20 миллиардов, а у вас там 250 тысяч. Если бы вам дали 2 миллиарда рублей сейчас, вот, ну просто вот эту сотую долю тех денег, которые потратили в Москве, вы преобразили свой город?
Конечно, дороги, межквартальные проезды, дворовые территории у нас просто в ужасающем состоянии. Безусловно, если 2 миллиарда, там еще можно построить несколько детских садов. То есть это точно хватило бы. И, конечно, это позволило бы нам очередь в детские сады существенно снизить. Это позволило бы нам, наконец-то, решить проблему с сообщением в одном из микрорайонов города, который называется Соломенная. На строительство нового понтонного моста нужно всего 40 миллионов, и мы их не можем найти, несмотря на то, что проект готов. И в декабре, до моего ухода из администрации, этот проект был готов. 40 миллионов мы не можем найти на сегодняшний день. То есть это нонсенс.
А в это время Собянин тратит 32 миллиарда на подкуп прессы. Вот. Чтобы она его хвалила все.
Так вы думаете, таких примеров мало в регионах?
В регионах, да? Не такой масштаб.
Не так, безусловно, но если мы разделим бюджет Москвы на количество населения, мы получим 130 15 тысяч в год. Если мы разделим бюджет города Петрозаводска на количество населения, у нас получится 18 тысяч в год. О чем мы говорим?
Не может же быть, знаете, извините, Россия превращается в что-то жуткое. С одной стороны, значит, строят этот парадный город 21 века, хотя на окраинах все равно помойки, а с другой стороны, просто третий мир уже. Вот что вы думаете об этой замечательной практике? Да? Несколько миров в России, да, а потом один мир пойдет на другой.
Ну, я как раз хотел сказать, что вот если вспомнить, что Москва по размерам бюджета третий город мира, насколько я понимаю, после Нью-Йорка и Токио, да, и госзакупки в Москве составляют около триллиона рублей, то мы вряд ли согласимся с тем, что Москва третий город мира по уровню жизни. Да? И, на мой взгляд, это как раз говорит о неэффективном использовании бюджетных средств. И мы знаем, что есть серьезные проблемы со здравоохранением в Москве. Да? И, может быть, туда надо было направить деньги.
Ну, так вот,
деньги,
на нем сэкономили и зато замостили в пользу нужных фирм.
Та проблема, о которой вы говорите, это в широком смысле, да, проблема федерализма, которую надо решать, потому что если все деньги в Москве и все они отсюда распределяется, то это даже не вопрос, ну, как бы сказать, вот такого неравенства, да, хотя это тоже важно. Это вопрос эффективности. Я в свое время на передаче у Соловьева «Поединок», где Надеждин спорил с Жириновским, Владимир Вольфович заявил, что вот эти мэры, да, муниципальные, они вообще до того ничего не делают, что отказываются от денег на благоустройство. И действительно, в том году на всю страну, на города мест населения меньше 150 тысяч, из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей на благоустройство. Это был тот самый год, когда на саммит АТС на городе Русский потратили 450 миллиардов, то есть в 30 раз больше, чем на всю страну, да. И мне пришлось объяснить Владимиру Вольфовичу, почему мэры, да, вот, а я был тогда мэром Троицка, вынуждены отказываться от этих денег. Потому что решение принято было там в Кремле или в правительстве в феврале.
Да-да.
Где-то в июле они пришли в регион, а в августе конкурсы. Они дошли до муниципалитета. В сентябре мы объявили конкурсы, плюс 50 дней до назначения контракта. В конце ноября выпал снег, и нам пришло время класть асфальт. Да, и дальше у меня выбор. Либо я асфальт в снег, и тогда получаю, да, реакцию всех моих жителей. Либо я отказываюсь от этих денег, и Владимир Вольфович говорит, что эти мэры ничего не делают, отказываются от денег на благоустройство. То есть до тех пор, пока решение о том, где положить асфальт в Чите, будет приниматься в Кремле, ни о какой эффективности говорить не приходится.
Ну и то, о чем вы говорите, Михаил, два мира, да, то есть вот эта тема двух миров, на самом деле нет смысла одному миру идти на другой мир, у нас пока еще есть законный механизм, и это выборы. Поэтому нужно просто включаться, потому что по жителям Петрозаводска, Карелии, я вижу, что люди выключены из реальности. То есть они говорят, действительно, там есть люди, которые очень переживали отставку, там, допустим, Ширшиной, да, мою отставку, и они говорят о том, ну и что толку, вот мы избрали своего мэра, его просто взяли там и убрали. Я говорю, ребята, ну у вас есть возможность.
Городов.
Да, ну да, да, потому что такие прецеденты, они действительно существуют в России. Я говорю, ну у вас есть дальше-то, у вас есть ведь возможность повлиять на ситуацию, да, то есть даже сейчас, если я в Карелии снимут, то есть я имею в виду Петрозаводский, да, Петрозаводский список, но у нас все одномандатники от партии «Яблоко» выставлены, это все сильные, очень профессиональные люди. Придите, проголосуйте, не закрывайтесь в себе.
А вот давайте мы, собственно, послушаем людей, что они думают о возможности сейчас влиять на власть, и продолжим.
Можете ли вы как-то повлиять на решение местной власти?
Нет, конечно.
Почему считаете, что нет?
Ну, потому что это бесполезно, потому что все давно без нас решено.
А вы пробовали когда-нибудь?
Да.
К чему привело?
Ни к чему.
Нет.
Почему считаете, что нет?
Потому что я прожил вот 78 лет и в этом убедился на собственном примере.
Ну, я думаю, своим голосом в первую очередь. Ну и активными действиями различными, например, участие в каких-то пикетах, различным родом обращений, например, в форме подачи писем.
Думаю, нет.
Почему думаете, что нет?
Ну, потому что пыталась участвовать в некоторых вопросах безрезультатно.
Можем, наверное.
Каким образом?
Зайти в префектуру, пожаловаться на что-то. Вполне себе реальная тема.
Делали так когда-нибудь?
Да.
И к чему приводило?
Решали проблему. Машины там паркуются не там, где надо, например. Или убрать улицу, или были около дома ямы, машины не могли проехать. Один звонок, и через пару дней все заделали.
Наверное, скорее нет, чем-то.
Почему считаете, что нет?
Ну, потому что я вижу многие вещи, которые не меняются из года в год. И сколько люди не просят, не меняется.
Да.
Каким образом?
В каждом регионе есть представитель президента. И любые, которые у вас есть проблемы с законом, с недовольством, вы обращаетесь к представителю президента. Их там два есть приемные. Решают отлично любой вопрос.
Нет. Потому что власть, свои интересы. У нас свои интересы. Ну, не всегда они пересекаются. По мелочи, может, пересекаются, а глобально вряд ли.
Ну вот, мнение народное. Я вижу, что про выборы никто ничего не говорит, Галина
Один
Юрьевна.
Мальчик сказал, да, молодой человек, да. Я обратила внимание на это.
А остальные по начальству жаловаться в префектуру, еще что-то. Угу. Значит, не верят в выборы.
Смотрите, еще одна вещь, которую они, так сказать, вот я для себя отметил, да, что тот человек говорил, который можно на что-то влиять, он говорил, что можно на вопросы благоустройства влиять. И, по сути, это дело, это единственный круг вопросов, который угу. остался в виде не местной власти. У нас ни здравоохранения, ни образования, и никаких даже стратегических вопросов мы решить не можем, потому что мы финансируемся по смете. Вот Галина это хорошо понимает. То есть у вас есть обязательства, вы должны заплатить врачам, учителям, на благоустройство. Есть доходы. Когда вы одно с другим сравните, выясняется, что у вас денег нету даже на самое необходимое.
Ну, то есть дыра.
Да.
Плановая дыра.
Поэтому, когда вы говорите, а давайте я там стадион построю, да, но у вас денег на зарплату учителям нет. Какой стадион вы собираетесь строить?
А зарплату с вас требуют повышать по президентским указам.
Все-таки это региональный вопрос сейчас, ну, да, но, например, ну, строительство школ, там детских
часть
садов.
Часть персонала, это, который не педагогический, в Петрозаводске, например, на бюджете муниципальном.
Это мы. Но все-таки, конечно, вот еще раз вернусь к тому, что говорил Галина, институт прямого выбора мэров, да, это институт, который, на котором, собственно, основана зависимость власти, да, или подотчетность власти гражданам. То есть, если ты плохой мэр, у гражданина должна быть возможность тебя не выбрать в следующий раз. Я проходил дважды. И, кстати, еще одна вещь, да, что вот ограниченность двумя сроками, это очень важная история. Потому что я на первых выборах набрал 85% голосов. Да? Но это была просто кошмарная ситуация, когда, ну, по сути, я шел против действующей власти, так были обстоятельства. И это говорило об отношении людей к власти. Зато на вторых выборах я набрал только 50% голосов.
То есть вы уже были власти?
Ну, во-первых, я был у власти, а во-вторых, я уже делал какие-то вещи, да, которые я понимал, что они, может быть, не очень популярны, но которые делать надо. И, а когда вы делаете непопулярные вещи, ну, то, что, например, там Обама сегодня делает, да, Обама-кера, так сказать, это история. То есть, когда у вас ограниченный срок, вы можете себе позволить, да, сделать какие-то вещи стратегические, может быть, понимая, что на следующих выборах вам не надо побеждать. Поэтому сами по себе выборы тоже не абсолютный инструмент. Но если нет прямых выборов мэра, мне кажется, тогда вот выстраивается та самая вертикаль. Я всегда такую картинку представляю, что мэр или те, которые внизу, они тогда вон туда смотрят, стоя задом к тем, кто их выбирал. А надо, чтобы они наоборот, да, повернулись лицом и смотрели на тех, кто их выбирает.
Хорошо, я вот тут недавно получил такую информацию о том, что в ближайшее время после выборов будет большое сокращение ассигнований по многим статьям, кроме военных, там, силовых, ВПК, до 30-50%. Это связано с внешней политикой России, с конфронтацией, с санкциями, с захватом Крыма и со всеми прочими радостями, которые теперь есть.
Связано с тем, что просто резервный фонд кончается, деньги
кончаются. Ну и это тоже так, резервный фонд. Инвестиций нет, того нет, всего нет, налогов нет. Вот в резервный фонд залезли и понеслось. Так я о чем, собственно? А что будет тогда вот там внизу, в регионах, с социалкой и так далее, Галина Игоревна?
Так что будет?
Что ничего с вами не будет, будет с теми, кто за вас проголосует?
Что будет? Будет ухудшение вообще ситуации с качеством жизни людей. И в случае, если будет уменьшено финансирование даже по тем статьям, которые сегодня финансируются, то есть понятно, что будет ухудшение. Вот. Если не будет индексирована заработная плата, мы получим два, скажем так, результата. С одной стороны, мы получим отсутствие вообще денег у людей и отсутствие даже попытки стимулировать внутренний спрос, а с другой стороны, мы получим опять же ухудшение ситуации с качеством жизни людей. Вот. Поэтому что будет? Ничего хорошего тогда не будет.
У вас какой взгляд на наши перспективы при продолжении современной внешней политики
Путина?
У
нас же глава нашей правящей партии за последнее время.
Это Медведев такой.
Да, да. И он же премьер-министр. Он же два замечательных высказывания сделал. Да, он сказал пенсионерам: денег нет, но вы держитесь, да. И вторая посоветовал учителям идти в бизнес зарабатывать эти деньги. И на мой взгляд...
Вот бизнес есть у нас.
Я абсолютно согласен.
Да вот только что в Москве посносили много чего, чтобы бизнеса было поменьше. И в регионах тянутся за этим.
Ну вот, если опять возвращаться к выборам, то одна из, может быть, главных задач, которую мы партия Роста ставит, да, это защита частной собственности, в том числе защита собственности малого и среднего бизнеса. И вот то, что вы услышали на последней неделе, да, что все-таки тем, чьи постройки сносят, выплачивают 55 тысяч рублей за квадратный метр, это один из результатов, который был достигнут при непосредственном участии председателя партии Бориса Титова. Вот. Но дело это ведь не в этом. Да? Все-таки мы говорим не о том, что будет, то, что денег нет, и, соответственно, будет расти напряженность, да, социальная, и это вот создает условия для социального взрыва. Вопрос, что делать, да, не вопрос.
Ну, вот кто... изменить внешнюю политику нужно, у вас смелости на это хватает, вашей партии.
Вы знаете,
у вас Хакамада говорит, что надо Крым выкупить у Украины, а все другие говорят, Крым наш, и все. Ну, так Крым наш, так и денег не будет.
Ну, понимаете, вот в этом смысле мы с Яблоком расходимся, да, у них позиция Крым не наш, наша позиция, что Крым наш, как Ира сказала, да, но мы должны вести диалог с Украиной и, может быть, действительно компенсировать потери Украины. Вот мое личное отношение к Крыму такое. Мне когда-то попалась песня Городницкая, не знаю, слышали вы или нет, да, песня про Севастополь, написанная лет, наверное, за 10 до того, как случился Крым. Да, и...
А теперь он доказывает, что он писал не об этом, не о том, что он будет в России как бы физически, а о том, это юридически.
Я не слышал, чего говорит Городницкий.
Загляните к нам на сайт.
Но слова его песни, вот тогда они меня просто, ну, так поразили. Я не был в Крыму никогда в жизни, да. Но вот это вот видение поэта, который за несколько лет написал, что этот город вернется назад, этот город останется русским, да, оно для меня важно.
Мистически.
Да, ну, я считаю, что поэт всегда там вольно-невольно является выразителем, да, некоторых там...
Ну, так, значит, вы за тупик, за нынешний.
Нет, смотрите, значит, мы, безусловно, за устранение внешней изоляции России. Потому что невозможен экономический рост при сохранении внешней изоляции.
А каким образом это можно сделать?
Ну, как договариваться с Украиной, как сказала Ира, договариваться с Западом, да, ликвидировать проблему Донбасса, то есть исполнять Минские соглашения во внешней
политике. Украина, хорошо, верните для начала Донбасс нам, а потом и Крым.
Еще раз говорю, что вот все-таки, на мой взгляд, да, и на наш взгляд, на взгляд партии, основные проблемы у нас не внешней политики, а во внутренней. У нас эффективность нашего госуправления, даже при тех ресурсах, которые есть, она ничтожна. Мы об этом говорили.
То есть можно заниматься агрессией, но лучше зато справляться с внутренними проблемами.
Слушайте, не надо заниматься агрессией, да, совершенно точно. Надо прекращать тот конфликт, который есть, и решать вопрос с нашей самоизоляцией. Но все-таки самое главное, да, это дать возможность людям самим зарабатывать, самим создавать новую экономику, и поэтому прежде всего за развитие малого и среднего бизнеса, который позволит это сделать.
Галина Игоревна, ваша позиция?
Я просто хочу отметить, что однозначно позиция Яблока по ситуации сегодня, что рассматривать отдельно внутреннюю политику от внешней политики невозможно, и невозможно говорить о создании каких-то условий для малого и среднего бизнеса, учитывая ту систему вообще управления, которая в государстве существует, это просто невозможно. Мы можем мечтать, мы можем говорить о том, что это должно быть создано, это должно существовать, но это невозможно, потому что сегодня приоритет государства не в этом, и это однозначно. Мы это видим сегодня. Вот,
а в чем приоритет государства?
Приоритет государства сегодня именно в укреплении своей обороноспособности. Это видно по бюджету. Это видно по бюджету. Не в развитии образования, здравоохранения, социалки, защиты своего населения, да, развитии экономики, не в этом, а в укреплении обороноспособности.
Вы знаете, какие статьи бюджета в этом году, кроме силовой, выросли? Еще.
Ну, какие?
Ну, на 11% выросли расходы на спорт в этом году.
Ну, вот и результаты мы видим. От одной Олимпиады отстранили от Паралимпиады, на другую отчасти не пустили. Наверное, потратили на Мельдоне еще.
Ведь, по сути дела, Галина со мной согласилась. Она началась...
Я слышу спор.
Как она ведь началась с внешней политики, а потом сказала, что у государства нет приоритета в развитии экономики, в развитии малого и среднего бизнеса.
Я так понял, что государство как раз идет на конфронтацию чуть ли не со всем миром и тратит на это деньги.
Это является приоритетом на сегодняшний день, да? А так как мы это видим?
Мы-то говорим сейчас о другом. Мы говорим о том, что государство конфликтует и в том числе со своими гражданами, да? И когда по докладу председателя нашей партии Бориса Титова президент говорит, что, ребята, из 200 тысяч уголовных дел, да, 15% дошло до судов, но при этом все остальные бизнесы были уничтожены, а после выступления президента в этом году еще на 25% выросло количество уголовных дел против предпринимателей. Мы говорим, ребята, ну, конечно, важно внешнюю политику. Мы давайте мы со своими-то воевать внутри не будем, да? Давайте вот дадим возможность.
То есть воевать надо снаружи. С Украиной.
Мы говорим, там, что прежде всего не надо воевать внутри. Да? Мы про это.
Но этого не происходит. Потому что в той системе, которая сегодня в нашем государстве создана, в системе управления, в системе отношений внутри государства, этого не происходит и не произойдет. То, о чем вы говорите, никогда наше государство не будет воевать внутри, не воевать внутри, воюя снаружи, потому что это приоритет.
Вы говорите, что без смены государственной власти, да, ни о какой экономическом, ни о каком экономическом подъеме речи быть не может. Да?
Конечно.
Ну, вот да, я на самом деле...
А вы хотите вот при этих замечательных людях, при Путине и Медведеве, чтобы перестали грабить бизнес? И все годы грабят. Вот. Ну, не может же быть ограниченного успеха в одном секторе.
Вот смотрите, да, давайте возьмем Китай.
Не, давайте там, Россию.
Нет,
Китай,
ну, там,
у них
нет,
другая
там,
система.
Там вообще политическая система не менялась. Да? Когда там была, мы-то с гордостью говорим, что мы разрушили коммунистическую систему, они ее не разрушили. Да? И что сделал Китай за последние 30 лет, и что сделали мы за последние 30 лет, разрушив свою политическую систему. Давайте еще раз разрушим. Давайте еще одну революцию сделаем.
То есть
сделаем.
Вы за то, чтобы терпеть.
Знаете, вот мне недавно попалось высказывание, цитата из Солженицына из романа «Август 14-го», да, вот канон Первой мировой войны, на мой взгляд, похоже или, да, на то, что происходит сейчас. Она звучит так, что слева красная сотня, справа черная сотня, а посередине несколько десятков человек, которые хотят что-нибудь сделать для страны. Ну, давайте мы до этого страну не будем
доводить. Государь-император сделал все для страны, чтобы создать в ней революционную ситуацию. Даже, помните, шутили, что его надо было наградить посмертно орденом Октябрьской революции.
Но ни в коем случае нельзя добивать сейчас нашу страну еще революцией, еще какими-то вот серьезными столкновениями. Это однозначно, потому что этого уже наш народ, который, еще раз говорю, очень много сейчас езжу по регионам, очень много езжу по тем населенным пунктам, которые в отдалении находятся от городов, да, центров. И, конечно, еще раз говорю, то есть это будет просто вот уничтожение, и это будет ужасно. Поэтому наша задача, сориентировать на то, что есть мирный, законный способ смены власти, и это выборы. Он есть.
А люди не верят, они говорят, вот воры и жулики
люди,
как сидели, так
люди
и сидят.
Не верят в себя.
И грабят.
Люди не верят в себя прежде всего, понимаете? Они не верят в то, что они способны своим голосом повлиять на ситуацию. Да, к сожалению, ситуация создана такая, и на протяжении многих лет она создается, что у них это ощущение неверия в себя и в свои силы воспитывали, да, и даже вот холили и лелеяли это ощущение, и говорили, да, это так, но это на самом деле неправильно. Сейчас достаточно большой процент населения, который понимает, что другого варианта нет, и они, кроме как сами повлиять на свою жизнь, они не могут, а повлиять на свою жизнь они могут в тех условиях экономических, политических, социальных, которые созданы, только голосованием. Только голосование. И я, для меня вообще будет 18 сентября, это час чей, я увижу, то есть, что происходит с нашей страной. У нее есть шанс на изменение или нет? И я вам четко говорю, что если Яблоко окажется в Государственной Думе, если будет создана фракция, то шансов на то, что более мирной станет страна, будет гораздо больше.
А это люди хотят, чтобы человека. Они жили богаче. Может быть, не мирно, но богаче.
А мы только что говорили о том, что мы не можем с вами говорить о том, что внешняя политика оторвана от нашей экономики. Потому что это очень богатое, это очень дорогостоящее дело, да, заниматься войной. Поэтому в любом случае, если страна будет меньше воевать, у нее будет больше ресурсов, которые она сможет потратить, в том числе на развитие экономики.
Мне кажется, что вот наше противоречие, оно в чем состоит? Да? У вас есть задача политических реформ, есть задача экономических реформ. Так вот, ошибка наша, да, и это, в общем, ну, я пересмотрел в значительной мере свое отношение к реформам начала 90-х годов. Ошибка наша, что мы политические реформы запустили вперед экономических. Да,
наоборот, и... не довели политические реформы.
Это еще...
Суд не создали нормальный, независимый.
Это еще один
взгляд. А потом
взгляд,
еще разрушали,
да,
его.
Но мы-то говорим, да, о том, что иногда даже в условиях тоталитарных режимов, да, можно провести экономические реформы, которые потом позволят
очень
провести...
Очень мало таких успешных случаев.
Ну,
сейчас про Сингапур
мере...
вы вспомните и так далее.
Ну, Сингапур, Чили, Китай.
А вы эти про Китай там неоднозначно, если посмотреть на распределение денег и экономическую демократию. Все,
в Китае,
сложнее,
на мой взгляд, есть одна чрезвычайно важная история, да, да, которая действительно касается реформы политической системы. Там все-таки есть реальная сменяемость власти. Да? Это то, чего у нас нет. И поэтому...
Вот. Нет же, да, вечный,
да,
Путин.
Да, да, абсолютно. И вот,
при Медведеве.
Да, абсолютно.
И
я
наоборот
согласен, что вот это надо менять. Да. Власть должна меняться, потому что иначе неизбежно наступает застой и то, что мы имеем.
Хорошо, вот давайте.
Но
про перемены.
Да.
Перемены.
Давайте,
я вас спрошу, у нас времени осталось буквально по минутке. Прямой совершенно вопрос. Можно ли провести те реформы, которые хочет ваша партия Роста, то есть Титова, при Владимире Путине? Или президент должен быть сменен?
Думаю, что можно.
А аргумент хоть какой-нибудь? Сколько лет человек? Все обещает, и что стало?
Ну, знаете, вот из моего даже опыта, да, небольшого, так сказать, работы мэром, вы реформы делаете не тогда, когда все хорошо. Вот, казалось бы, надо делать реформы тогда, когда все хорошо, да. Когда вот у нас денег было много, тучные годы были, да. Но, так сказать, нету стимулов делать эти реформы. Возможность есть, а стимулов нет. Вот сейчас мы подошли к той черте, и мы недавно услышали, да, заявление заместителя министра финансов, что в следующем году деньги резервного фонда кончатся. И если мы не поднимем эффективность экономики, мы получим социальный взрыв. И я очень надеюсь, что наша власть это понимает.
Хорошо, Галина Игоревна, ваш взгляд. Вы как-то тут были даже у Путина. Ну вот, нужно менять президента или нет?
Однозначно, власть должна быть, сменяемость власти, но я хочу все-таки сейчас сказать о том, что вот эти экономические реформы, о которых партия Роста говорит, и с огромным уважением отношусь к собеседнику, их невозможно провести в тех условиях, которые сегодня созданы в стране. Почему? Потому что в условиях, когда коррупция просто... предельная. В условиях, когда независимых судов нет. В условиях, когда прозрачных условий для бизнеса нет. Частная собственность – это не достижение, когда мы, забирая частную собственность у человека, ему платим 50 рублей за квадратный метр.
50
или 50 тысяч рублей. За... Это не достижение. Какой смысл мне вкладываться в территорию, на которой я живу, и развивать бизнес? Вы же знаете, вы прекрасно знаете, какие деньги и какое количество.
Вы говорите, что экономические реформы провести нельзя, а политические,
конечно,
да, которые лишат власть там, да, нынешнюю.
Ну, они же, хотя, они же, у них же есть кандидат в президенты, Григорий Явлинский, а не Владимир Путин.
Что такое политические решения? Это принципы жизни государства, которые позволят экономике заработать. Вот в чем дело, понимаете?
То
нельзя...
есть вы опять политику ставите вперед экономики. Однозна... Мы имели это в 17-м году,
что...
мы имели это в 91-м году. И не надо больше России. Да.
Вы зовете нас в Китай. Ничего не получится.
Ни в
Россия,
коем случае
Китай.
Не нужно 17-го года. Я это уже несколько раз подчеркнула. Потому что мы это не переживем. Мы потеряем еще больше людей, которые
вы
здравомыслящие,
говорите,
они уедут.
Говорите, что надо власть
я
менять.
Говорю о том, что власть нужно менять мирным, законным способом на выборах. Вот я о чем говорю.
Ну, а
но
власть,
это можно
власть-то
сделать.
Власть готова
тогда?
меняться.
А власть не готова меняться, скорее всего.
А другого варианта нет.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это Галина Ширшина, в прошлом мэр столицы Карелии, глава Петрозаводского городского округа, и Виктор Сиднев. Ну, мы его знаем и как магистра игры «Что, где, когда», а ныне директор Троицкого инновационного кластера, в прошлом мэр Троицка. Соответственно, они представляли партию «Яблоко» и партию «Роста». Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время «Свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.